Столько уничижив себя и сказав только об одной своей заслуге, он и ее не называет своей, всячески ослабляя величие сказанного выражения как предыдущими, так и последующими словами. И притом тогда, как высказал это по необходимости. Смотри, как он изобилует словами смиренно-мудрия. А после всех, говорит, явился и мне. Таким образом, ни с кем другим не равняет себя и, как некоему извергу, признает себя последним из апостолов и даже недостойным такого наименования. Недовольствуясь этим, но желая показать, что он смиренно мудрствует не на словах только, приводит причины и доказательства. Изверг, потому что после всех видел Иисуса, недостоин наименования апостола, потому что гнал церковь. Кто смиряется только на словах, тот не так поступает. А кто приводит и причины, тот говорит все от сокрушенного сердца. Он упоминает о том же и в другом месте. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик». Первое послание к Тимофею, глава 1, стихи 12 и 13. Почему же он произнес те высокие слова? Более всех их потрудился. Обстоятельства побуждали его к тому. Если бы он не сказал этого, а только уничижил бы себя, то как он мог бы с дерзновением приводить себя в свидетели, ставить себя наряду с другими и сказать «по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено»? Свидетелю нужно быть человеком достоверным и великим. А как он потрудился более их, это он объяснил выше, когда говорил «или мы не имеем власти есть и пить, как и прочие апостолы». И еще «для чуждых закона, как чуждые закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стихи 4 и 21. Где надлежало показать ревность, там он превзошел всех. И где надлежало оказать снисхождение, там он опять был превосходен. Впрочем, некоторые говорят, что он послан был к язычникам и обошел большую часть вселенной, потому и получил большую благодать. Подлинно. Если он более потрудился, то благодать была больше. А большую получил он благодать, потому что показал более ревности. Видишь ли, как то самое, чем он старается и усиливается прикрыть свои дела, доказывает, что он был первый из всех. Слыша это, будем и мы недостатки свои открывать, а о добродетелях умалчивать. Если же потребуют обстоятельства, то будем говорить о них скромно и все приписывать благодати, как делает апостол. Прежнюю свою жизнь он изображает подробно, а все последующее приписывает благодати, чтобы во всем показать человеколюбие Бога, который спас такого грешника и спасши сделал его таким, праведником. Потому пусть никто из порочных не отчаивается, и никто из добродетельных не надеется на себя, но пусть и последний будет осторожен, и первый ревностен. Как беспечный не может устоять в добродетели, так и ревностный не может быть бессильным в избежании порока. Пример того и другого — блаженный Давид. Он, как скоро допустил небольшую беспечность, глубоко пал, а когда предался сокрушению, то опять взошел на прежнюю высоту. То и другое, отчаяние и беспечность одинаково худо. Одно скоро низвергает с самой высоты небесной, а другое не позволяет восстать лежащим. Потому о первом Павел сказал: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 12. А о втором: «Ныне, если голос его услышите, не ожесточайте сердец ваших». Псалом 94, стихи 7 и 8. И еще: «Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени». Послание к Евреям, глава 12, стих 12. «Потому и покаявшегося кровосмесника он скоро ободрил, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью». Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 7. «Итак, человек, для чего ты скорбишь о других вещах? Если и в отношении к грехам, где скорбь единственно полезна, неумеренность причиняет великий вред, то тем более в остальном. О чем же скорбишь ты? О том ли, что потерял имущество? Но представь тех, которые не имеют даже насущного хлеба, и ты тотчас получишь утешение. И при каждом бедствии не печалься о том, что случилось, а благодари за то, чего не случилось. Ты владел имуществом и лишился его, не плача потери, а благодари за то время, в которое пользовался им. Скажи с Иовом: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Глава 2, стих 10. «Вместе с тем размысли и о том, что хотя ты потерял имущество, но тело твое пока еще здорово, и при бедности ты еще не страдаешь расстройством тела. Или тело твое также потерпело расстройство. И это не край бедствий человеческих. Но еще ты находишься пока в середине их. Многие при бедности и телесном расстройстве бывают еще одержимы бесом и скитаются в пустынях. Иные же терпят другие тягостнейшие бедствия. Не дай Бог нам терпеть все, что возможно терпеть. Таким образом, помышляя всегда об этом, представляй тех, которые терпят тягчайшие бедствия, и не скорби ни о чем подобном. Когда согрешишь, тогда только сокрушайся, тогда плачь, этого я не запрещаю, напротив, требую. Впрочем, и тогда с умеренностью, помня, что есть обращение, есть примирение. Но ты видишь других в роскоши, в светлых одеждах и в великолепии, а себя в бедности? Не на это только смотри, но и на происходящие от того неприятности. Равно и в бедности принимай в соображение не только нищету, но и происходящие от нее неприятности. Богатство имеет только наружность светлую, внутри же исполнена мрака, а бедность напротив. Если бы открылась перед тобой совесть каждого, то в душе бедного ты увидел бы великое спокойствие и безопасность, а в душе богатого — смятение, смущение, волнение. Ты скорбишь, видя богатого, а он гораздо больше тебя скорбит, видя того, кто богаче его. Сколько ты боишься его, столько же он боится другого. В этом отношении он не имеет никакого преимущества перед тобой. Видя начальника, ты скорбишь, что ты человек частный и подчиненный. Но подумай о дне, когда все переменится. И еще прежде того дня представь смятение, опасности, труды, ласкательства, бессонницы и все другие неприятности его. Впрочем, все это мы говорим тем, которые не знают любомудрия. Если бы ты знал его, то мы могли бы утешить тебя другими высшими побуждениями. Но теперь пока нужно представлять тебе побуждения низшие. Итак, Когда ты видишь богатого, то представь и того, кто богаче его, и увидишь, что он в таком же положении, как и ты. Затем представь того, кто беднее тебя, и сколько людей засыпают голодными, теряют отцовские имения, живут в темнице и каждый день желают смерти. Ни бедность не рождает печали, ни богатство — удовольствие. Но то и другое зависит обыкновенно от нашего рассуждения. Начнем снизу и посмотрим. Мусорщик скорбит и сетует, что не свободен от своего, по-видимому, тягостного и бесчестного занятия. Но если освободишь его от этого и доставишь ему достаток в предметах необходимых, он опять станет скорбеть о том, что не имеет более чем необходимо. Если доставишь ему больше, он опять захочет иметь вдвое и потому будет печалиться не меньше прежнего. Если дашь ему вдвое или втрое, он вновь будет скорбеть, что он не чиновник. Если доставишь ему и это, он будет почитать себя несчастным, что не принадлежит к числу сановников. Получив и это достоинство, будет сетовать о том, что он не правитель, когда сделается правителем, о том, что управляет не целым народом, когда и целым народом, о том, что не многими народами, когда многими народами, о том, что не всеми, когда сделается главным правителем, станет опять скорбеть, что он не царь, если сделается царем, о том, что он не один, если будет один, о том, что он не царствует также над варварами и над всей вселенной, если бы над всей вселенной, о том, почему и не над другим еще миром. Таким образом, замыслы его, простираясь в бесконечность, никогда не дозволят ему быть довольным. Видишь ли, что, сделав даже царем человека низкого и бедного, не избавишь его от скорби, если не исправишь наперед его души, преданной любостяжанию. Теперь изображу тебе противное. И покажу, что благоразумный человек, хотя бы ты низверг его с высоты вниз, не предастся скорби и печали. Будем, если угодно, нисходить по той же лестнице. Низведи мысленно правителя с седалища и лиши его этого звания. Он нисколько не будет скорбеть, если захочет представлять сказанное мной. Потому что будет представлять не то, чего лишился, а то, что еще остается у него, именно честь, свойственную власти. Если отнимешь и ее, он будет представлять себе людей частных, никогда не достигавших такой власти, и найдет достаточное утешение в своем богатстве. Если лишишь его и этого богатства, он будет смотреть на тех, которые имеют немного. Если отнимешь и немногое, и оставишь ему только самое необходимое для пропитания, он будет представлять себе тех, которые и того не имеют, но непрестанно терпят голод и живут в темнице. Если ввергнешь его и в это жилище, он будет представлять себе одержимых неисцелимыми болезнями и невыносимыми страданиями. И найдет, что сам он в гораздо лучшем состоянии, как тот, занимающийся очисткой мусора, даже сделавшись царем, не найдет спокойствия, так этот, даже сделавшись узником, никогда не будет испытывать скорби. Следовательно, не от богатства зависит удовольствие и не от бедности скорбь, а от наших помыслов, от того, что душевные очи наши нечисты, что на чем бы они ни остановились, не успокаиваются, а стремятся в бесконечность. Как здоровое тело, хотя бы питалось одним хлебом, не подвергается болезням и добреет, а больное хотя бы наслаждалось роскошной и разнообразной пищей, тем более слабеет. Так обыкновенно бывает и с душой. Малодушные и в диадеме, и в неизреченных почестях не могут хорошо себя чувствовать, а любомудрые и в узах, и в оковах, и в бедности наслаждаются чистым удовольствием. Поэтому, представляя себе это, будем постоянно взирать на тех, которые ниже нас. Есть и другое утешение, но только свойственное любомудрым и превышающее понятие многих. Какое же? То, что богатство — ничто, и бедность — ничто, и бесчестие — ничто, и честь — ничто, что все это кратковременно и различается одно от другого одним только названием. Кроме того, есть еще иное, большее, состоящее в том, чтобы представлять себе будущие страдания и благо, страдания истинные и благо истинные, и отсюда получать утешение. Но многие, как я сказал, весьма далеки от такого образа мыслей, потому мы и принуждены остановиться на вышесказанных мыслях, чтобы тех, которые примут их, постепенно возвести и к высшим. Итак, представляя все это, будем всячески благоустроять себя и никогда не станем скорбеть о вещах случайных. Если бы мы увидели богатых на картине, то, конечно, не стали бы называть их блаженными, равно и бедных, изображенных там же, не стали бы называть несчастными и жалкими. Между тем они гораздо долговечнее наших богачей. На картине богатый остается гораздо долее, нежели в действительности. Первый часто остается в таком виде до 100 лет, а последний иногда, не насладившись даже 1 год своим богатством, вдруг лишается всего. Поэтому, помышляя о всем этом, будем отовсюду ограждать душевное спокойствие от безрассудной скорби, чтобы нам и настоящую жизнь провести с удовольствием и сподобиться будущих благ благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Стих 11. Превознеся апостолов и уничижив себя, потом опять поставив себя выше их, чтобы доказать свое равенство с ними, а он доказал равенство, сказав, что он и ниже, и выше их, и таким образом, представив себя достоверным учителем, Павел и еще продолжает говорить об апостолах и опять поставляет себя наряду с ними, выражая единодушие о Христе. Впрочем, делает это не так, как будто бы он присоединен к ним, но так, что он оказывается имеющим одинаковое с ними достоинство. Этого и требовала польза проповеди. Он равно заботится как о том, чтобы не подумали, что он унижает апостолов, так и о том, чтобы воздаваемой им честью не унизить себя перед подчиненными. Потому теперь он опять ставит себя наравне с ними. «Итак, я ли, — говорит, — они ли, мы так проповедуем. У кого, говорит, хотите учиться, у того и учитесь, мы ничем не различаемся. Не сказал, если не хотите верить мне, то верьте им, но представляет и себя достойным веры и говорит, что как он сам по себе заслуживает этого, так и они сами по себе. Различие лиц при равных достоинствах ничего не значило. Так же он делает и в послании к Галатам, обращаясь к апостолам не потому, чтобы имел в них нужду, и утверждая, что он и сам по себе не имеет недостатка. В знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. И однако я желаю быть в согласии с ними. Подали мне и Варнаве руку общения. Послание к Галатам, глава 2, стихи 6 и 9. Если бы достоверность Павла зависела от других и утверждалась на свидетельстве других, то отсюда произошел бы крайний вред для учеников. Следовательно, он превозносит себя не из тщеславия, но из опасения за проповедь. Потому и здесь ставит себя наравне с апостолами. Я ли, они ли, мы так проповедуем. Хорошо сказал «проповедуем», выражая великое дерзновение. Мы, говорит, не тайно и не скрытно проповедуем, но вещаем громче трубы. Не сказал «проповедовали», но и теперь так проповедуем. И вы так уверовали. Здесь не сказал «веруете», но «уверовали». Так как коринфяне колебались, то он обращается к прежним временам и представляет свидетелями их самих. Первое послание к Коринфянам, глава 16, стихи 13-24. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаии, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Ассийские. Приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескилла с домашнюю их церковью. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Маран Афа, благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Иоанн Златоустый. Бодрствуйте, стойте в вере. Стих 13. Не в мудрости внешней, потому что в ней невозможно стоять твердо, не колеблясь, а в вере, в которой можно стоять твердо. Будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. Стих 14. В этих словах он, по-видимому, предлагает увещание, а между тем укоряет их за беспечность. И потому говорит им: бодрствуйте, как спящим, стойте, как колеблющимся, будьте мужественны, тверды, как малодушным. Все у вас да будет с любовью, как не имеющим взаимного согласия. Одно направлено против обольстителей. Бодрствуйте, стойте. Другое против оскорбителей. Будьте мужественны. Третье против возбуждающих несогласия и распри. Все у вас да будет с любовью. Любовью, которая есть союз совершенства, корень и источник благ. Что же значит «все у вас будет с любовью»? Обличает ли кто? Начальствует ли кто или повинуется? Учится ли кто или учит? Все должно быть с любовью. Потому что и все упомянутое зло произошло от пренебрежения ею. Если бы любовь не была пренебрегаема, то они не гордились бы и не говорили бы «я Павлов, я Аполлосов». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 12. Если бы она была между ними, то они не судились бы у внешних язычников, или лучше не судились бы вовсе. Если бы она была между ними, то блудник не жил бы с женой своего отца. Они не презирали бы немощных братьев, не имели бы разделений, не тщеславились бы духовными дарованиями. Потому, он и говорит, все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаии, и что они посвятили себя на служение святым. Стих 15. Еще в начале послания он упомянул об этом, когда сказал: «Крестил я также Стефана в дом». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 16. И теперь называет его начатком не только Коринфа, но и всей Греции. Немаловажная честь первым приступить ко Христу. Потому и в послании к римлянам, похваляя за это некоторых, он сказал: «Прежде меня еще уверовавших во Христа». Послание к римлянам, глава 16, стих 7. Не сказал здесь «первые уверовали», но «есть начаток», выражая, что вместе с верой они показали и прекрасную жизнь, как и ее плод, и оказались достойными во всех отношениях. Подлинно, начаток должен быть лучше прочего, чего он есть начаток. Это Павел и засвидетельствовал об них таким выражением. Они, как я сказал, не только искренне уверовали, но и на деле показали великое благочестие, высокую добродетель и ревность в делах милосердия. И не только этим он доказывает их благоговение, но и тем, что весь дом был исполнен благочестия. А как они были ревностны в добрых делах, это апостол показывает в дальнейших словах. Они посвятили себя на служение святым. Слышите ли, какую он воздает похвалу страннолюбию? Не сказал «служат», но «и что они посвятили себя на служение святым». Такую жизнь они избрали себе навсегда. Об этом заботятся. «Будьте и вы почтительны к таковым», стих 16, то есть содействуйте им и денежными пожертвованиями, и телесным служением. Имейте с ними общение, потому что и труд для них сделается легче, если они будут иметь сотрудников, и действия благотворительности будут простираться на большее число людей. Не просто сказал «содействуйте», но «повинуйтесь им», что бы они вам ни повелели, внушая самое строгое повиновение. Но что бы ни показалось, будто он угождает им, присовокупляет, и ко всякому содействующему, и трудящемуся. Пусть, говорит, этот закон будет общим. Я говорю не об них исключительно, но и всякий подобный им пусть получает тоже. Потому, еще начиная говорить о них, он призывает в свидетели самих коринфян. «Прошу вас, братья, — говорит, — вы знаете семейство Стефанова. Вы, — говорит, — сами знаете, как они трудятся, и не имеете нужды слышать об этом от нас. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых». Стихи 17 и 18. Так как они могли иметь неудовольствие против этих лиц, потому что это были те самые, которые пришли и возвестили Павлу об их смутах, и через которых было писано ему о девстве и о браке, то смотри, как он еще в начале послания успокаивал их, когда говорил: «Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Глава 1, стих 11. Где, указывая на них, вместе с тем и скрыл их, А о них, конечно, он упоминает здесь. Теперь же, говорит, восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. И тем показывает, что они пришли к нему вместо всех, и за них решились предпринять такое путешествие. Но как это частное действие их может сделаться общим? Если ваше отсутствие вы вознаградите добрым расположением к ним, если станете почитать их, если будете принимать их, если покажете участие в их добром деле. Потому он и говорит: «Будьте и вы почтительны к таковым». Похваляя пришедших к нему, он вместе с тем воздает похвалу и другим. С посланными соединяет пославших. «Ибо они, — говорит, — мой и ваш дух успокоили, будьте и вы почтительны к таковым. Потому что для вас они оставили отечество и дом свой». Видишь ли, мудрость апостола. Не Павлу только, — говорит, — они оказали услугу, но им, потому что представили в лице своем весь город. А через это он и посланных делал достойными доверия, и пославшим не дозволял отделяться от них, так как они были представителями всех пред Павлом. «Приветствуют вас церкви Ассийские», стих 19. Он всегда в своих приветствиях сближает и соединяет членов церкви. «Приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескилла с домашнюю их церковью». У них он жил как скинотворец. С домашнюю их церковью. И это немаловажная заслуга — обратить дом свой в церковь. «Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием». Стих 20. Такое прибавление «лобзанием святым» он делает только здесь. Почему? Потому что между коринфянами было великое разделение. Они говорили: «Я Павлов», «Я Аполосов», «Я Кифин», «А я Христов». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 12. Одни из них терпели голод, а другие упивались. Между ними происходили ссоры, распри и тяжбы. Даже из-за самих даров благодати у них была великая зависть и великая надменность. Примирив их своим увещанием, он справедливо повелевает им соединяться и святым целованием. Оно могло соединить их и сделать единым телом, оно свято, если чуждо коварство и лицемерие. «Мое Павлово приветствие собственноручно», стих 21, выражает, что это послание писано им с великим тщанием, потому присовокупляет и следующее: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран афа», стих 22. Одним этим изречением он приводит в страх всех тех, которые делали члены свои членами блудницы, которые соблазняли братью вкушением жертв идольских, назывались по именам людей, не веровали воскресению, и не только приводит в страх, но и указывает путь к добродетели и источник пороков. Как любовь ко Христу, когда она сильна, изгоняет и истребляет все виды грехов, так точно она, когда слаба, позволяет произрастать им. Маран афа, для чего сказано это и притом на еврейском языке. Так как причиной всех зол была надменность, которая происходила от внешней языческой мудрости, и эта надменность была главным злом, которое преимущественно разделяло коринфян, то апостол, желая низложить их надменность, употребляет не греческое, а еврейское выражение, показывая тем, что он не только не стыдится простоты, но, напротив, очень любит ее. что значит «Маран-Афа»? Господь наш пришел. Для чего же Он говорит это? Чтобы подтвердить учение о домостроительстве Божием, так как преимущественно в этом заключаются семена воскресения. И еще для того, чтобы пристыдить их, как бы так говорит общий владыка всех, благоволил уничижить себя до такой степени, а вы еще остаетесь в том же положении и продолжаете грешить? Вас не поражает чрезмерная любовь Его, важнейшая из всех благ? Помните только это одно, говорит, и вы будете в состоянии преуспевать во всякой добродетели и истреблять всякий грех. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Стих 23. Учителю свойственно помогать не только советами, но и молитвами. И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Стих 24. Чтобы они не подумали, что Он из лести к ним делает такое заключение, говорит «во Христе Иисусе». Любовь Его не имеет в себе ничего человеческого, ничего плотского, но есть духовное, и потому самое искреннее. Выражения Его обнаруживают сильную любовь. Будучи отделен от них по месту, Он как бы простирает свою десницу и обнимает их руками любви. «Любы моя, — говорит с вами, — как бы так говорит, — я сам со всеми вами». Это показывает, что написанное им происходило не от раздражительности и не от гнева, но от попечения о Коринфянах. Если он и после таких обличений не отвращается от них, но любит и обнимает их, несмотря на далекое расстояние, и изливает перед ними свою душу в писаниях и посланиях. Так следует поступать всякому исправляющему других. Если он будет делать это с одним только гневом, то будет удовлетворять свою страсть. А если, обличив грешника, окажет и любовь к нему, то докажет, что и укоризны его происходили от любви. Будем же и мы таким образом вразумлять друг друга, и обличающий пусть не гневается, потому что гнев обнаруживает страсть, а не желание исправить. И обличаемый пусть не огорчается, потому что делаемое ему обличение есть врачевство, а не что-нибудь враждебное. Если врачей, когда они делают прижигание, не упрекают, хотя часто они ошибаются в успехе дела, но даже сами больные, подвергаемые прижиганием и разрезом, считают своими благодетелями, причиняющих им такие страдания, то тем более принимающему обличение нужно иметь такое расположение слушать вразумляющего как врача, а не как врага. И мы, обличая кого-нибудь, будем приступать к нему с великой кротостью и с великим благоразумием. Если ты видишь согрешающего брата, то обличи его не всенародно, но, как повелел Христос, между тобою и им одним. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 15. Притом не понося и не нападая на лежащего, но соболезнуя и сокрушая. Будь и сам готов выслушать обличение, если ты согрешишь в чем-нибудь. Но чтобы сказанное было яснее, представим это посредством примера. Впрочем, я не желаю, чтобы такие примеры были в действительности. Положим, что какой-нибудь брат живет вместе с девицей. Пусть он будет человек благонравный и целомудренный, но при всем том идет об нем худая молва. Когда до тебя дойдет молва о таком его сожитии, то не оставляй этого без внимания, И не говори, разве у него нет своего ума? Разве он сам не знает, что ему полезно? Без причины люби. Но не допускай ненависти без причины, говорит пословица. Для чего же мне напрасно навлекать на себя вражду? Такие безумные слова свойственны диким зверям, или лучше, демонам. Кто хочет исправить другого, тот не навлекает на себя ненависти напрасно, но действует для достижения великих благ и неизреченных венцов. А против того, что говоришь ты, разве у него нет своего ума, я скажу тебе, что действительно нет, потому что он опьянен страстью. Если в мирских судилищах подсудимые, будучи волнуемы гневом, бывают не в состоянии говорить сами за себя, хотя, впрочем, такая чувствительность и не ставится им в вину, то во сколько раз хуже состояние человека, преданного порочной страсти. Потому я и говорю, что хотя бы он был тысячу раз умен, но при всем том у него нет бодрственного ума. Кто был благоразумнее Давида, который говорил: «Неизвестное и тайное премудрости твоей ты явил мне» Псалом 50 стих 8. Но когда он взглянул нескромными очами на жену воина, то испытал то же, что обыкновенно случается с людьми, плывущими по бурному морю, как он сам говорит, и вся мудрость их пропала. Псалом 106 стих 27. И он имел нужду, чтобы другие исправили его, и даже не чувствовал, в какой находился глубине зол, потому, оплакивая грехи свои, он и говорил: «Ибо беззакония мои превысили голову мою, подобно тяжелому бремени отяготели на мне, воссмердели и согнили раны мои от безумия моего». Псалом 37 стихи 5 и 6.